исходя из положения вещей.
Положение вещей? Уэйдж – важное звено, Кейс. Он действительно хочет меня убить?
Этого я не знаю. Дин равнодушно пожал плечами, сторонний наблюдатель мог бы подумать, что они обсуждают цены на имбирь. Если слух не подтвердится, возвращайся, сынок, где-нибудь через недельку, я подкину тебе малость сингапурского товару.
Из отеля Нанхай, что на Бенкулин-стрит?
Болтай поменьше, ухмыльнулся Дин. Металлический стол был под завязку забит оборудованием, исключающим прослушивание.
Ладно, до встречи, Жули. Пойду передам привет Уэйджу.
Пальцы Дина поправили идеальный узел светлого шелкового галстука. Кейс не прошел и квартала, как внезапно, прямо-таки на клеточном уровне, почувствовал, что кто-то плотно сел ему на хвост. Мания преследования была для Кейса нормальным профессиональным заболеванием, как силикоз для шахтеров. Он давно воспринимал эту слабость как нечто само собой разумеющееся. Хитрость состояла в том, чтобы не позволить ей выйти из-под контроля, но порой это было довольно затруднительно из-за большого количества закачанных колес. Кейс справился с приливом адреналина и, придав своему узкому лицу выражение скучающей рассеянности, притворился праздным гулякой. Через некоторое время он увидел затемненную витрину и остановился рядом. Это был хирургический бутик, закрытый на ремонт. Сунув руки в карманы, Кейс разглядывал плоский шмат искусственной плоти, лежащий на резной поддельного нефрита подставки. Кожа образца напоминала ему загар шлюх Зоуна. На ней тускло, как татуировка, мерцал цифровой дисплей, управляемый подкожным чипом. «Зачем, — подумал Кейс, чувствуя, как пот струится по ребрам, — нужно вживлять микросхему, если ее можно просто носить в кармане?» Не поворачивая головы, одними глазами он изучал отражение проходящей мимо толпы. Вот. За моряками в рубашках хаки с короткими рукавами. Темные волосы, зеркальные очки, темная одежда, стройный. Исчез. Низко пригнувшись, петляя между прохожими, Кейс побежал по улице. «Одолжи мне ствол», — Шин улыбнулся. «Через 2 часа». Окруженные запахами свежевыловленной морской живности, они стояли в подсобке павильона, торгующего суси на улице Сига. «Приходи через 2 часа».
«Мне нужно сейчас. Поищи, может, есть что-нибудь».
Шин пошарил за пустыми 2-литровыми банками из-под тертого хрена и извлек на свет божий продолговатый, завернутый в серую клеенку пакет.
«Тазер. 1 час 20 нью-йен. Залог 30.
«Нахрена он мне? Мне нужен пистолет.
А то пойду я вот сейчас гулять, и захочется мне кого-нибудь шлепнуть. Ну и куда же я тогда без пистолета?»
Официант пожал плечами и водворил тазер на прежнее место.
«Через 2 часа».
Кейс вошел в магазин, даже не взглянув на выставку сюрикенов. Он не метал их ни разу в жизни. С помощью кредитного чипа Mitsubishi Банка на имя Чарльза Дерека Мэя он купил 2 пачки Ехэюань. Чип этот служил Кейсу вместо паспорта. Продавщица-японка выглядела на несколько лет старше старины Дина. Правда, свои годы она прожила без помощи достижений науки. Кейс вынул из кармана тощую стопку нью-йен.
«Я хочу купить оружие».
Продавщица показала на витрину с ножами.
«Нет», — сказал Кейс, — «я не люблю ножи».
Тогда женщина вытащила из-под прилавка продолговатую коробку. На желтом картоне крышки грозно раздувала капюшон, а липоватая, свернувшаяся кольцами кобра. Под крышкой лежали 8 одинаковых цилиндров в бумажной упаковке. Кейс молча наблюдал, как коричневые в желтых старческих пятнах пальцы разворачивают обертку. Женщина показала ему матовую стальную трубочку с кожаной петлей на одном конце и маленькой бронзовой пирамидкой на другом. Она взяла трубку в одну руку, а другой потянула за пирамидку. Наружу вылетели и зафиксировались три промасленных телескопических сегмента туго навитой пружины.
«Кобра», — сказала продавщица. Небо над неоновыми конвульсиями Нинсей приобрело сероватый оттенок. Сегодня воздух обдирал легкие, словно наждачная бумага. На многих прохожих были фильтрующие маски. Кейс провел в уборной целых 10 минут, пытаясь пристроить кобру поудобнее, но в конце концов попросту заткнул ее за пояс. Прикрытый штормовкой пирамидальный конец тыкался под ребра. При каждом шаге эта штуковина грозила вывалиться на землю, но все же с ней было как-то спокойнее. ТАЦ не очень-то процветал и в будние вечера привлекал в основном постоянную клиентуру. Зато по пятницам и субботам он выглядел совсем иначе. И хотя в эти дни многие завсегдатые приходили тоже, они как-то терялись среди массы подвыпивших моряков и профессиональных воришек, охотившихся за их кошельками. Войдя в бар, Кейс поискал глазами Раца, но тот куда-то исчез. Местный сутенер Лонни Зоун, остекленевшим взором подвыпившего папаши, наблюдал, как одна из его девочек обрабатывает юного моряка. Сводник употреблял балду, которую японцы называют «облачные танцовщицы». Поймав на себе его взгляд, Кейс помахал рукой. Лонни неторопливо подошел, его анемичное продолговатое лицо выражало безмятежное спокойствие. «Лонни, ты видел сегодня Уэйджа?» Зоун посмотрел на Кейса и медленно покачал головой. «Зуб даешь?»
«А может, и видел. В Намбане, часа два назад».
«С ним были ребята? Один такой стройный, с темными волосами, наверное, в черной куртке».
«Нет», — сказал Зоун после длительных раздумий. «Морщины на его лбу должны были свидетельствовать о мучительных усилиях, необходимых, чтобы вспомнить столь мелкие подробности. Здоровые такие ребята, с искусственными бицепсами».
Под прикрытыми веками Зоуна проглядывали крохотные белки, еще меньшие радужки и огромные расширенные зрачки. Он долго смотрел Кейсу в лицо, затем опустил взгляд. Заметил выпирающий стальной хлыст. Многозначительно поднял бровь и сказал:
«Кобра, хочешь кого-то замочить?»
«Пока, Лонни».
И Кейс покинул бар. Хвост вернулся. Кейс знал это наверняка. К обычному наркотическому возбуждению добавилось нечто новое. Он почувствовал приступ восторга.
«Чему радуешься?» – подумал он, – «псих ненормальный».
Каким-то непостижимым образом обстановка напоминала матрицу.
«Устань. Окажись в отчаянно неожиданном положении, и ты увидишь Нинсей информационным полем». Примерно так же однажды матрица напомнила ему протеины, сцепляющиеся друг с другом, чтобы задать специализацию клетки. «Тогда можешь броситься в головокружительный акробатический полет, отдаться ему целиком, ни на секунду не забывая о своей отделенности, а вокруг тебя бушует неудержимый танец чисел, сделки, счета, котировки, и ты видишь, как базы данных притворяются вплоть лабиринтов черного рынка».
«Давай, Кейс», — говорил он сам себе, — «надери их. Вот уж чего они никак не ожидают».
Кейс находился в полуквартале от игровой аркады, где когда-то познакомился с Линдой Ли. Расталкивая гуляющих матросов, он бросился через улицу. Ему вслед заорали по-испански. Кейс открыл дверь, и оттуда рванулся грохот, похожий на рев прибоя, и мощный инфразвук отозвался даже не в ушах, а где-то в желудке. Кто-то нанес 10-мегатонный удар в танковой войне, и теперь чудовищный огненный шар, имитирующий воздушный ядерный взрыв, превращался в голограммный клубящийся дымный гриб. Вся аркада утонула в белом шуме. Кейс бросился вправо и побежал по некрашенным ступенькам вверх. Как-то он приходил сюда с Уэйджем договариваться о запрещенных гормональных триггерах с неким Мацугой. Кейс припоминал этот коридор, грязную циновку, ряд одинаковых дверей, ведущих в крохотные кабинетики. Одна дверь была открыта. Из-за белого терминала подняла голову молоденькая японочка в черной майке. За ее спиной виднелся постер, рекламирующий поездку в Грецию. Голубизна Эгейского моря заляпана округлыми иероглифами.